служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Логический порядок спасения. Часть первая.
Тема называется «Порядок спасения». Говоря о порядке спасения, я хочу на две детали обратить ваше внимание. Существует хронологический порядок спасения и логический. Хронологический – это тот, который во времени, Римлянам 8:30. А кого он предопределил в вечности прошлого, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Призвал и оправдал. Это в земной жизни. Это происходит в одно мгновение. Призвание и оправдание – это момент, это мгновение в земной жизни. А кого оправдал, тех и прославил. Вечность будущего. То есть вот это, я думаю, вы видите, хронологический порядок спасения. От прошлого к будущему, да? Хронология. А сегодня мы поговорим с вами о логическом порядке спасения. О том, что происходит в один момент времени. Бог эффективно призывает грешника, возрождает, дает ему покаяние, веру, обращение происходит, оправдывает, усыновляет и освящает, делает святыми юридическое освящение. Вот это момент спасения, это все происходит в один момент, понимаете? Вы скажете, подожди, если все это происходит в один момент, во времени это все в один момент происходит, тогда какой смысл выстраивать все это в логический порядок? Скажете так или нет? Или вечером ничего не скажете? Утром бы еще сказали. Понимаете, друзья, да? То есть во времени призвание, возрождение, обращение, оправдание и усыновление, все это происходит в одну секунду. Все это происходит одновременно. Но с точки зрения логического порядка есть приоритетность. Эффективное призвание на первом месте, возрождение на втором, обращение, оправдание, усыновление и освящение. Чтобы вы не подумали, что логический порядок не так важен, не так значим, зачем в этом разбираться, я приведу вам такой пример, и вы увидите, что это значимо. Ну, кстати, это все богословы преподают этот урок, эти темы рассматривались всегда в церковной истории, ничего нового не говорю, и всегда приоритетность, значимость логического порядка подчеркивалась. Я вам приведу такой пример. Вот представьте, что происходит заседание, судебное заседание, скажем, высший какой-то суд в какой-нибудь стране. И на этом суде, значит, есть судья, есть подсудимый. И вот судья тщательно изучил все, а подсудимого уже приговорили, там, скажем, пожизненному заключению. Он подал в высший суд, и вот теперь находится на этом высшем суде. И вот судья высшего суда рассмотрел его дело и пришел к выводу, что он невиновен, этот подсудимый. Что обвинение сфабриковано, что он, значит, невиновен. И что делает судья? Судья объявляет его невиновным, берет молоточек, видели у них такие прекрасные молоточки, совершает такой удар, и вот этот удар означает, что с этого момента человек объявляется невиновным и оправданным. Значит, судья принимает решение о том, что он невиновен и оправдан, и это решение вступает в силу вот с момента этого удара. Во времени это все в одну секунду происходит. Судья принимает решение, невиновен и оправдан, все в одну секунду. Но есть ли здесь логический порядок? Есть. Логический порядок: сначала судья принимает решение, а вследствие этого решения он оправдан. Не наоборот, хоть это все одновременно, но нельзя сказать, что он оправдан, а поэтому судья принимает решение. Нет, судья принимает решение, и поэтому он оправдан, хотя все в один момент. Важен здесь логический порядок или нет, кто-то скажет. Но если все в один момент, какая разница? Важен, чтобы подчеркнуть, что оправдание исходит от кого? От судьи. Если нарушить порядок, получится, что решение судьи исходит из оправдания. Но это неверно. Итак, в один момент судья принимает решение, объявляет человека невиновным и оправданным. Во времени это все в один момент, но есть логический порядок, приоритет решения судьи и следствие оправдания, так? И вот точно такой же порядок, логический порядок, существует вот в этом моменте спасения. Да, все это в один момент, но существует определенная приоритетность. Сначала призвание, потом возрождение, потом обращение, потом оправдание, потом усыновление, потом освящение. И эта приоритетность располагается богословами в таком порядке, чтобы Бог был причиной этого спасения. Если приоритетность нарушить или переставить, как это делается в армянском богословии, тогда причиной спасения становится не Бог, а кто? Человек. Тогда, получается, судья принял решение, потому что оправдан. Но в этой системе реформатского богословия совсем наоборот. Оправдан, потому что судья принял решение. Это логический порядок имеет значение для того, чтобы подчеркнуть приоритетность Бога в спасении. Также этот логический порядок имеет значение, чтобы библейское учение о том, что человек может находиться только в двух состояниях, духовно мертвый и духовно живой, духовно мертвый и духовно живой, чтобы эта последовательность осталась. Например, на секундочку вам покажу, не пытайтесь, вы сразу все зарисовываете, еще зарисуете. В армянском богословии эта приоритетность, духовная жизнь и духовная смерть нарушается. В армянском богословии человек уже покаялся, уже поверил, а еще духовно мертв. А потом только возрождается. И это проблема, как мертвый может покаяться и как он может поверить. Хоть под общей благодатью, хоть под какой, но если он еще не перешел эту черту, духовно не ожил, не возрожден, а он уже покаялся и он уже поверил, то как? Так что вот этот логический порядок имеет значение в двух моментах. Чтобы приоритетность оставлялась за Богом, и чтобы эта идея перехода из духовной жизни, из духовной смерти к духовной жизни, чтобы она сохранялась и имела значение. Хорошо, такую общую картину я вам нарисовал, а теперь давайте подетально все это пройдем. Вот, значит, у нас человек, грешник, вот он находится в состоянии духовной смерти. Как получает он спасение? Он сначала слышит общий евангельский призыв. Помните, Иисус говорил: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Звучит общий призыв для всех. И на общий призыв все отвечают отрицательно. Общий призыв все отвергают. Потому что грешник враждует против Бога, он не любит Бога, не любит истину, нет праведного ни одного, гортань их открытый гроб, Ефесянам духовно мертвы, вас мертвых по преступлениям, никто не ищет Бога. Все люди, которые слышат общий призыв, слышат проповедь Евангелия, все отвергают общий призыв. Никто не принимает общий призыв. А как же тогда люди спасаются? Вот как. Существует эффективный призыв. Эффективный призыв, когда Бог, вот 10 человек слышит проповедь Евангелия, но Дух Святой касается особым образом сердец двух из них или одного из них, и он отвечает на евангельский призыв и принимает этот евангельский призыв. То есть его отношение к евангельскому призыву изменяется. Изменяется. Я приведу вам библейский пример. Деяния, 16 глава, стих 14. Павел, значит, возле реки, там, помните, этот дом молитвы, проповедует, там женщины слушают, все слушают общий призыв, никто не принимает. И вот что происходит, смотрите. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала». И вот это общий призыв. «И Господь отверг сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Вот все слушают общий призыв, а вот у Лидии одной в данном случае Господь отверг сердце внимать тому, что говорил Павел, и она отреагировала положительно на евангельскую весть. Эффективное призвание – это изменение нашего отношения к Евангелию, это принятие Евангелия. Человек принимает Евангелие. И Лидия приняла. Почему это происходит? Благодаря внутреннему воздействию Духа. Общий призыв – это только внешнее воздействие на слух, там, да? На слух, на интеллект здесь включается. А когда к общему добавляется еще и эффективный призыв, тогда сердце открывается, и человек принимает Евангелие. Вот это эффективный призыв. Эффективное призвание. Вот с чего начинается спасение. Хорошо. Такой порядок. Человек принимает Евангелие, соглашается с ним, принимает его согласием, и в этот момент Бог возрождает человека. Он оказывается, переходит из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. Все это одномоментно, понимаете, да? Итак, человек принимает Евангелие, Господь отверзает его сердце, и в этот момент Бог возрождает человека. Человек переходит из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. Возрождение – это изменение нашей природы. В момент возрождения духовно мертвый грешник получает новую природу, становится способным общаться с живым Богом. Иакова 1:18. «Восхотев, родил он нас словом истины». Вот здесь опять инициатива Бога. Он восхотел и родил. 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек». Понятно, да, возрождение. Может ли быть наоборот? Можно ли возрождение и призвание поменять местами? Человек может возродиться, если он еще не принял Евангелие? Нет. Поэтому ясно, что здесь призвание стоит на первом месте. Сначала человек принимает, это логический порядок, во времени все это в одну секунду. Человек принимает и тогда возрождается через Евангелие. Не может человек возродиться, не приняв Евангелие. Так, да? Потому что написано «возрожденные от Слова Божьего». От Слова Божьего, 1 Петра 1:23. Значит, возрождение от Слова. А раз возрождение от Слова, а эффективный призыв – это принятие Слова, то, соответственно, на первом месте эффективный призыв, и только за ним в логическом порядке возрождение, которое от Слова. Хорошо. Разобрались с этим. Третье, что происходит в это же мгновение, но логический порядок. Когда человек принял Евангелие и возродился, происходит обращение. Обращение – это изменение отношения к греху и ко Христу. То есть человек удалялся от Христа, от Бога, и стремился к греху. Теперь происходит наоборот. И обращение имеет два аспекта. Негативный аспект обращения – это покаяние. Позитивный аспект – вера. То есть обращение имеет два аспекта. Человек раскаивается, признает себя грешником. Вот оно, покаяние. Человек удалялся от Христа к греху, двигался от Бога к греху, покаяние, метаноя, перемена мышления. Он разворачивается на 180 градусов и теперь удаляется от греха и стремится уподобляться Христу. Это покаяние, обращение, когда человек изменяет свое отношение к греху и к Богу. И также позитивный аспект обращения – это вера. Мы обо всех этих аспектах будем говорить подробно в течение месяца. Сейчас только я общую картину этого логического порядка перед вами рисую. Будем говорить, что такое спасающая вера. Ну, это вера в Евангелие, во все библейские истины, открытость к библейским истинам. Это вера, доверие Христу. Вера в Его искупительный подвиг. Обращение – это добровольный ответ человека на евангельский призыв. Вот смотрите, звучит евангельский призыв, человек принимает этот призыв, человек возрождается, теперь он перестает, духовно оживает, и тогда он может ответить на этот призыв покаянием и верой. Кстати, покаяние и вера – это дар. Человек не может сам генерировать покаяние и веру. Библия очень ясно говорит, что и покаяние, и вера – это дар. 2 Тимофею 2:25. «Не даст ли им Бог покаяние?» Это дар. Даст, да? Покаяние – это дар. И вера – это дар. Ефесянам 2 глава, стих 8-9. «Се не от вас не отдел Божий дар, чтоб никто не хвалился». И покаяние, и вера – это все дары. Дары, да? Нет заслуги человеческой никакой. Итак, Бог призывает человека, человек принимает через фиктивный призыв, возрождается и отвечает на евангельский призыв покаянием и верой, что, кстати, дары Божии. Хорошо. Следующий логический аспект – это оправдание. Человек получает оправдание. Ну, давайте пока вот здесь я еще на одну деталь вашу обращу внимание. Вы понимаете, что только такая последовательность – сначала призвание, возрождение, потом обращение. То есть человек не может ответить на евангельский призыв, пока он его не услышал, так? И не может ответить на евангельский призыв, пока он его не принял и не возродился. Если он духовно мертв, то как он ответит живому Богу? Как он получит дары, такие как вера и покаяние? Только духовно оживший, человек ожил духовно, он тогда: «О, так я грешник, ой, а Бог святой, ой, страшно, да? Как Исаия говорит, горе мне, погиб я. Вот это, а пока человек духовно мертв, он не понимает, что он грешник, не понимает, что Бог святой. Или понимает это как-то приближенно, Бог не такой уж и святой, а я не такой уж и грешник. Так что здесь приоритетность ясна. Сначала призвание, возрождение, а потом только услышавший, принявший призыв, возрожденный может на это ответить. Поменять это местами невозможно, ясно, да? Следующее – оправдание. Ну, оправдание – это изменение юридического статуса перед Богом. Виновный объявляется невиновным, и неправедный объявляется праведным. Вот что такое оправдание. То есть Бог объявляет нас праведными. Но оправдание происходит через веру. Об этом говорит Слово Божие, Римлянам 3:28. Человек оправдывается верою. Поэтому оправдание не может быть до обращения. То есть вера – это канал, через который нам зачисляются заслуги Христа. Это инструментальная причина оправдания. Вера – это канал, по которому нам сообщаются заслуги Христа, и Бог объявляет нас праведными. Если у вас нет веры, значит, канала нет, по которому Бог зачислит вам заслуги Христа и объявит вас праведными. Поэтому оправдание после веры. Сначала канал для оправдания, а потом оправдание. Поэтому оправдание не может быть раньше обращения. Сначала обращение, ты признаешь себя грешником, ты получаешь дар веры, и потом через веру тебе зачисляются заслуги Христа, и Бог объявляет тебя праведным. Хорошо, следующий момент какой у нас здесь? Усыновление. Мы становимся детьми Божьими. В Колоссянам 1:21 мы названы врагами Божьими, а в Римлянам 8:14-17 названы детьми Божьими. Вот усыновление – это изменение статуса, изменение личных отношений с Богом. Был враг, а теперь член семьи Божьей. Усыновление – это изменение личных отношений с Богом. Был враг, а теперь член семьи Божьей. Но, естественно, до тех пор, пока человек не оправдан, Бог не может его усыновить, не может принять в общение с собой. Пока он не покаялся, поэтому усыновление идет только после, конечно же, только после оправдания. И следующий, шестой момент – освящение. Освящение – это отделение для Бога на основании оправдания. Так как мы оправданы, Бог отделяет нас для себя на основании оправдания. И освящение юридическое, то есть это значит, что моментально, в момент, в тот момент, когда Бог объявляет нас праведными, в этот момент нам вменяется также и праведность Христа, и Бог видит нас святыми, отделенными для особых отношений с Ним. Это святость Христова. Это не наша святость, а Христова святость. Вот это все моментально мы получили освящение, и в глазах Бога мы святые. Но в практической жизни мы не таковы, и начинается процесс практического освящения. Это процесс духовного роста. Если вот это все мгновение, то практическое освящение начинается с момента юридического освящения и продолжается в процессе всей жизни до прославление. С прославлением практическое освящение заканчивается. И тогда мы становимся на практике такими же святыми перед Богом, как и юридически выглядим в Его глазах. Вот такая система, вот такой порядок спасения. Понятен он вам, друзья? Главная его идея, что все разумно, все согласовано с Писанием, что оправдание через веру. И также главная идея состоит в том, что источник и первопричина нашего спасения – это Бог, что и отражено в логическом порядке спасения. Хорошо. Но все правильные, хорошие вещи лучше учить на фоне неправильных. Они тогда запоминаются лучше. Существует арминианская система учения о спасении. Главное отличие от реформатской состоит в том, что спасение движется не от Бога к человеку, а от человека к Богу. То есть основной причиной спасения является не Бог, а человек. Смотрите, как в арминианстве это все выглядит. Армяне отвергают эффективный призыв. Эффективного призыва они говорят нет. Бог не привлекает никого эффективным образом. Более того, реформатскую точку зрения они представляют так, рисуют карикатуры, как будто Бог за волосы тащит человека в Царство Небесное, тот руками, ногами упирается, а он все равно тащит, и они говорят, вот реформатское понимание, вот он эффективный призыв. Но Бог никого так не привлекает. Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому, когда Он эффективно нас призывает, Он изменяет наше сердце, и мы так сильно хотим, что армяне даже думают, что это они сами хотят. Итак, как действует Бог? Вот состояние духовной смерти, вот состояние духовной жизни. Армянская система. Значит, человек слышит общий призыв, слышит Евангелие, и Бог сообщает ему предваряющую благодать, то есть поднимает его на такой высокий уровень, что он еще духовно не ожил, не возрожден, но уже так близко подходит к возрождению, что может сам преодолеть эту черту. Понимаете, да? И армяне считают, что все люди в равной степени испытывают предваряющую благодать, и все люди в равной степени имеют одинаковый шанс спастись. Но это не так хотя бы, потому что вы знаете, что только сейчас самолеты начали передвигаться, люди узнали, что существует Австралия не так давно, да, и так. То есть не было у всех одинакового шанса уверовать. Аборигены австралийские крокодилам молились и даже не знали, что Израиль существует. Вообще никакого понятия не имею. Поэтому у них и у Петра шансы совсем разные вообще. Но армяне говорят, да, разные. Но они знаете, что говорят? Что если бы австралийские аборигены правильно рассмотрели творение и сказали, о, этот мир такой сложный, и, наверное, его кто-то создал, и, наверное, этот создатель такой творец великий, тогда бы за это Бог послал им миссионера, он бы рассказал им Евангелие, и они бы опять тут оказались. Ну, что сказать? Думаю, что понятно, что это неправильно. Итак, звучит общий призыв. Предваряющая благодать действует на человека, и человек уже становится способным покаяться и поверить. И они настаивают, что вера и покаяние – это не дар. Они так истолковывают Ефесянам 2 главу, «Сияние от вас, Божий дар, не отдел». Чтобы никто не хвалился, что получается равно противоположное значение вот этому сказанному. Выходит так, что вот это как раз от вас, от дел. Вот. Так что от заслуг. А что такое заслуга? Заслуга – это то, что может быть достойно поощрения, либо достойно осуждения. Итак, общий призыв действует, предваряющая благодать. И человек, еще оставаясь духовно мертвым, но так близко подвинутый к духовной жизни, предваряющей благодатью, решает сам и покаяться, и поверить сам. Ну, не совсем сам, предваряющая благодать. И тогда, после того, как он покаялся и поверил, происходит возрождение. В чем проблема этой системы? Проблема этой системы состоит в том, что человек, еще будучи духовно мертвым, не может покаяться и поверить. Не может. Духовно мертвый не может покаяться и поверить. Не может. Тогда он не мертвый. Вот лежит труп. И говорят, ты что сделал? Ну, я много дел сделал. Как, ты же труп. Значит, ты не труп. Значит, ты полутруп. Но полутрупом быть нельзя. Человек либо мертв, либо жив. Полуживым нельзя быть. Полумертвым нельзя быть. Вот это проблема. То есть, как бы здесь эта идея библейская, что мертвый, живой, она не учитывается и каким-то образом убирается. Ну и самое главное, что основной причиной своего спасения становится человек сам. Бог всем дал предваряющую благодать. Одни захотели сюда залезть, другие нет. Одни преодолели эту черту, другие не преодолели. И те, кто преодолели, они, конечно же, они это сделали, потому что сами покаялись и сами поверили, а те не захотели, следовательно, они сами себя отделили от погибших и получили возрождение. Дальше у них там еще будет много проблем, потому что они могут все равно в ад попасть потом, вот в конечном итоге. Вот. Но это уже другой разговор. Вот такое вот отличие. И здесь логический порядок совсем другой. Например, вот Генри Кларенс Тиссен, армянский богослов, говорит, такой у них порядок. Сначала общий призыв, потом обращение, покаяние и вера, потом оправдание. А только после всего этого, когда человек уже покаялся, уверовал и оправдан, только после этого возрождение, только после этого он оживает. Получается, что духовно мертвый и покаялся, и уверовал, и оправдан. А зачем тогда возрождение? Я уже оправдан. Может, так уже в таком состоянии и пребывать? Или оно настолько близко к возрождению, что это и есть возрождение? Ну, что это? Ну, а только после возрождения союз со Христом, усыновление и освящение. Важность вопроса состоит в чем? Это человекоцентричное богословие. Человекоцентричное богословие. Здесь формула получается, что благодать плюс заслуга. Заслуга человеческая, вот она заслуга, равно спасение. Благодать плюс заслуга равно спасение. Это основа любого законничества, любой религии дел. Подставляйте вместо этой заслуги ношение чего-то, какой-то одежды или не ношение, какие-то еще другие дела. В общем, формула, где к благодати что-то прибавляется, это не библейская формула. В нашей же вот системе спасения действует только одна формула. Благодать равно спасение. То есть нет места человеческой заслуги, человеческой самоуверенности, гордыни и так далее. Таким образом, вот эта система, она порождает законничество, она порождает гордыню, она порождает человекоцентризм, она уменьшает роль Бога в спасении, и это очень неправильно, и это очень плохо, и я хочу, чтобы вы это все понимали. В следующих занятиях мы подробно поговорим о том, что такое призвание, возрождение, вот эти все вещи, обращение, оправдание, усыновление, освящение. Еще более подробно разберем. На каждый момент будет один урок. На каждый вот этот момент будет один урок. И мы с вами хорошо запомним порядок спасения, логический порядок спасения и все эти элементы логического порядка спасения.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!